Глава третья. Я не люблю себя. Я никогда себя не любил. Были часы, когда нелюбовь к себе превращалась в негодование на себя. Тогда я враждовал с собой. Нет, во мне не было двоесущия. Я не страдал от раздвоения личности. Я всегда был один. Один облик, один характер. Одни жизненные цели. Одни способы их реализации. Все было проще, чем тысячекратно читалось в романах, живописующих убийственные схватки двух враждебных натур в одном теле. И по одному тому, что было проще, становилось непосильно сложней. Наверное, я говорю непонятно. Непонятность не в словах, а в фактах, какие надо высказать словами. Итак, я не люблю себя. Таков первый важный факт. И прежде всего не люблю своего облика. Природа наделила меня неудачной внешностью. Еще в детстве я возненавидел зеркала. В зеркале, когда я подходил к нему, появлялась нескладная фигура. С непомерно широких плеч свисали неприлично короткие, хотя и крепкие руки. На узкой и длинной шее торчала массивная голова. Я всегда удивлялся, почему шея не сгибается под ее тяжестью. А к несимметричному телу еще и несимметричное лицо. Ты мог бы сойти за инопланетянина-антропоида, если бы мы не знали, что антропоидов в иных мирах не существует, сказала мне как-то Анна и добавила с нежностью. Ей почему-то нравилось мое уродство. Вот же судьба. Столько красивых парней увивалось вокруг меня, а влюбилась в тебя. И я не любил своих поступков. Такой второй важный факт. Нет, не потому, что не любил, что делал, чего не желалось. Этого не было, да и не могло быть. Я делал только то, что надо было и что хотелось. Но делал хуже, чем хотелось. Есть люди, достигшие совершенства. Образцом их был мой учитель, Теодор Михаил Раздорин. У таких людей цель и выполнение цели всегда совпадают. Одно отвечает другому. Меня одолевала неудовлетворенность. Цели были выше выполнения. Я не жалуюсь и не скорблю, констатирую печальный факт. В моих действиях на Необее оба эти свойства — нелюбовь к своей внешности и несовпадение целей и средств присутствовали в реальном действии. Если бы было не так, я бы и не упоминал бы о своем характере. На такую деликатность меня бы хватило. На Необею меня направил Теодор Раздорин. Я пришел к нему вскоре по возвращении с Иринией. Мне полагался годовой отдых на земле. Я заранее сокрушался, что года на отдых не хватит. И уж, конечно, ни о каких дальних экспедициях мне не мечталось. Я был сыт по горло хлопотней на неустроенных планетах. Ничего не деланнее на зеленой земле было сладостнее любых успехов на разных небесных шариках. Так мне воображалось. И, естественно, теперь сознаю, что в том была естественность, а не принуждение. Не прошло и месяца, как я снова мчался к звездам. Это произошло потому, что Теодор Раздорин умирал. Он лежал в своей спальне на широкой постели, истинно бледный и до того исхудавший, что набухшие вены на руках и жилы на шее казались жгутами, приставленными снаружи, а не выступающими из-под кожи. Возле кровати возвышались аппараты для кровообращения и дыхания. Собственные органы Раздорина давно перестали служить исправно. В открытое окно врывались запахи деревьев и распускающихся цветов. На дворе творилась очередная яркая и многошумовая весна. Я потом часто думал, хорошо умирать весной, ощущая тепло солнца и дыхание возрождающейся травы. Именно так, по-своему радостно и красиво совершалось это скорбное событие — уход моего учителя в небытие. Для себя я желаю такой же смерти. Обессиленный телесно, Сознание Раздорин сохранял до последнего часа. И хоть голос его, прежде громкий и категоричный, звучал уже не так сильно, но был по-прежнему ясен и решителен. Старик с трудом шевелился на своей необъятной кровати. Он любил такие, как сам он посмеивался, стадиончики для спанья. Но разговаривал без большого усилия, и это, видимо, скрашивало ему тяготы хвори. Он всегда охотно говорил, и у него всегда было о чем говорить. Раздорин глазами показал на стол рядом с кроватью и сказал: «Садись, знаю, вижу, перестрадал, возродился». 10 лет все-таки», — сказал я. «Даже самого горького горя на 10 лет не хватит. Все стирается. Не клевещи на себя, ты не из забывчивых. Знаю твою любовь к Анне. Годы не сотрут такого несчастья. Да и не было у тебя 10 лет на горе. Даже года не было. Я, лучше, чем кто-либо, все же любимый его ученик, знал, как он любит поражать парадоксами. В древности из него вышел бы незаурядный софист. Но этого парадокса я не понял». Он усмехнулся. «А ведь просто, Василий, тебя спас твой труд. Та великая цель, какую ты себе наметил. Не то что года, даже месяца на уход в несчастье ты не имел. Раньше о пророках говорили, он смертью смерть попрал. Ты попрал смерть жизнью. Ириния теперь никому не грозит таинственной гибелью. Это подвиг, Василий». «Это работа», — сказал я. «И не только моя, всех нас, и гораздо больше биологов и медиков, а не социологов. Я организовывал их труд только всего». «Твоя», — повторил он и нахмурился. Слова давались ему легче, чем даже легкое движение бровями или рукой. А он, как и встарь, отстаивал любое свое утверждение. Не затыкал рта инакомыслящим, но требовал, чтобы против него подыскивали только солидные возражения. «Ты не вносил предложение о переименовании планетки? Ириния, богиня мщения, теперь ей не к лицу. Не вносил и не внесу. Пусть остается Иринией. Название звучное, и лицо у планетки все еще мрачноватое». «Тебя не переспорить, ты всегда был упрямый», — сказал он с удовлетворением. Ему нравилось, когда его убедительно опровергали. В моем упрямстве он ощущал обоснованность. Во всяком случае, я старался, чтобы было так. Помолчав, он спросил: «А теперь куда?» «Никуда. Отдыхаю. И долго намерен?» «Весь положенный по закону отпуск, не меньше года». «Осатанеешь от безделья. Буду тебя спасать. Бери командировку на Необею. Я походатайствую. Туда не всякого пошлют, а тебе разрешат». И раньше встречи с Раздориным не проходили гладко. Он поражал не только оригинальными суждениями, но еще больше экстравагантными поступками. И, отправляясь к нему, больному, я говорил себе, что если свидание будет с неожиданностями, словесными и деловыми, то болезнь не так уж и грозна, выкарабкается. Болезнь была, из какой не выкарабкиваются, а в неожиданности он ввергал по-прежнему. Я встал на дыбы, с хладнокровием и вежливостью, конечно. «А какого мне шута в Необее, учитель?» «На Необее не до шутовства, ты прав. Очень серьезное местечко. Завтра поехать не сумеешь, а через недельку лети». «Ни завтра, ни через недельку, ни вообще. Никаких вообще. А в частности, в особенности, ты. Никто другой, это в частности. И лучше всех в особенности. Я правильно истолковал тебя?» Я расхохотался. Вероятно, это было не очень корректно — хохотать у кровати умирающего. Корректность не принадлежала к числу достоинств, чтимых Раздориным. Он улыбался одними глазами. Он был уверен, что переубедит меня. И почему-то ему было нужно, чтобы на Необею летел я, а не другой. Такое впечатление, учитель, что Необея вас задевает больше всех ныне осваиваемых. Он прервал меня. Больше. Интересуешься, почему? Подтверждает мою теорию затухания. Так подтверждает, что лучших доказательств и не желать. Ты помнишь эту теорию? Еще бы не помнить ее. В свое время она породила много шума. Именно шума, а не споров. Они не дискутировали, они только говорили, кто с улыбкой, кто с раздражением. Один из уважаемых социологов, Иван Домрачев, да, тот самый, что математически рассчитал пределы прогресса у популяции, живущих одним инстинктом, и безграничность совершенствования обществ, использующих потенции разума, поставил своему личному компьютеру, названному человеческим именем Сеня Малый, задачу найти теорию развития во всех отношениях и со всех сторон, максимально удаленную от канонов науки. И Сеня Малый, рассчитав ее самостоятельно, выдал точную концепцию Раздорина. Оба были страшно довольны. Социолог и академик Иван Домрачев, что доказал полную ненаучность теории Раздорина, и астросоциолог и астроадминистратор Теодор Раздорин, что ему удалось создать такую во всех отношениях ненаучную науку. Что до меня, то я никогда не считал теорию затухания столь уж несовместимой с наукой. В ней было много здравых идей, во всяком случае там, где Раздорин не стремился блеснуть оригинальностью. Суть ее в общем сводилась к тому, что организованное общество чаще всего гибнет от благосостояния. Жирок душит тело и иссушает душу, явление, замеченное уже давно. Чрезмерное довольство порождает склероз. Склероз поражает инфарктами. Эту узкую медицинскую истину Раздорин распространил на любое общество и объявил социально-космическим законом. И до него совершались попытки отождествить процессы, происходящие в организме, с общественными процессами. Особой оригинальности он, по-моему, здесь не продемонстрировал. Правда, Раздорин добавлял, что величина губительного жирка у разных обществ различна. Одних отравляет и малое благосостояние, другие выдерживают и роскошь. Расширив свою горестную философию на человеческое общество, Раздорин с азартом доказывал, что развитие техники привело к такому благосостоянию, что люди разленились. Кое-где создали строй, названный обществом потребления. А потребление сверхреальной нужды вызвало накопление не только телесной, но и интеллектуальной вялости, потерю динамизма, притупление духовных интересов. Общество потребления ожидало неизбежная деградация, и лишь выход в безграничный космос спас людей от предсказываемого для них Раздориным печального финала. «Пока вся галактика не освоена человечеством, — вещал Раздорин, — и динамизма хватит, и совершенствование будет все совершенствоваться». Он именно так косноязычно и высказывался. «Галактика, — говорил он, — область для приложения сил достаточно просторная, на миллион лет хватит, а дальше не будем загадывать». Вот такая была у него любопытная теория. И надо сказать, что в своей практической деятельности астроадминистратора он блестяще осуществлял этот провозглашенный им космический динамизм. История освоения внесолнечных планет немыслимо без частого упоминания имени Теодора Михаила Раздорина. Все эти мысли возникали и толкались в моей голове, когда я, сидя у постели, слушал его рассказ о Необее. Я плохо знал эту планетку в системе Гармодия и Аристогитона, двух светил из породы красных гигантов. Разумеется, я видел ее стереографией. Красивая, но своеобразной красотой. Чудовищные вулканы, фонтаны пламени и камней, непрерывно исторгаемых недрами, и роскошная растительность. Необейским цветам и деревьям могли бы позавидовать самые прекрасные парки Земли. Зверей и рыб практически нет. птицы редки. В общем, содружество ада с раем. Так охарактеризовал Необею сам Раздорин после первого посещения. И в отличие от его социологических концепций, эту оценку никто не опровергал. А населяют Необею нибы, немногочисленное сообщество гуманоидов, до того похожих на людей, что их можно было бы счесть за одно из первобытных человеческих племен. О машинах нибы понятия не имеют. Орудия используют самые примитивные. Жалкое существование наполнено единственной заботой — выжить. Первооткрыватели обнаружили у этого примитивного народа и страшный обычай каннибализма. Нибы поедают один другого. Вместе с тем на Необее найдены и поразительные памятники древней цивилизации. Роскошные дворцы, величественные скульптуры, яркие картины. Изучение памятников продолжается, но уже ясно, что нынешние нибы также далеки от того древнего искусства, как пятикантропы от творцов Парфенона. Единственный вывод. На Необее некогда существовала развитая цивилизация. Ее представители вымерли или переселились на другие планеты, а свою прародину оставили современным пещерным нибам. Таковы были мои знания о планете, куда меня задумал командировать Раздорин. А он все тем же ясным голосом, столь странным у тяжело больного, пункт за пунктом, факт за фактом, опровергал мои нетвердые знания. Вздор, Василий! Переселились на другие планеты. Во-первых, на какие? В окрестностях Гармодия с Аристогетоном и следов такого переселения не найти. Во-вторых, как? И намека на машинную цивилизацию на Необее не было. Откуда же взять звездолеты? Те древние поселенцы, творцы дворцов и картины, современные дикари — один народ. Но на разной стадии развития. На разной стадии деградации, стало быть, развития, Василий. Нет, до чего в ваши головы вбита идея автоматического прогресса? Вот же живучее заблуждение. А ведь и появилось недавно, 2-3 века назад. А до того понимали, что развитие может ввести вверх, но может и вниз. Его может и вовсе не быть. Слышал об Экклезиасте. Умный был человек, хотя его, возможно, вовсе и не было. Так он твердил со скорбью: «Нет ничего нового под солнцем». И вечно возвращается ветер на круги своя. Экклезиаста читал и сдавал в курсе истории. Вот-вот сдавал. И все сдал, ничего себе не оставив. Теперь припоминать. Долго крутился ветер на необейских своих кругах и ослабел. Уверен, хороший поиск показал бы не только прежнюю роскошь и современную нищету, но и закономерное падение от роскоши до нищеты. Деградация как естественный процесс, только никто этим не занимался. И тебе поставлю другое задание. Повернуть общество нибов к прежнему благоденствию? Превратить деградацию в прогресс? Напрасно смеешься. Нет, я не о прогрессе, это тебе не под силу. Остановить падение, а не на краю. Вот-вот сверзятся в пропасть. На Необее, я слышал, работают геологи, промышленные партии. Соседство с могущественной цивилизацией благотворно для отсталых народов. Когда благотворно, а когда губительно? Примеров в истории Земли хватает. Беда Необее в чем? Сказочно богата. Руды стабильных сверхтяжелых элементов. На Земле их синтезируют микрограммами, а на Необее миллионы тонн. Освоение необейских недр вызовет чуть ли не переворот в земной технологии, общее мнение. Короче, не до аборигенов. А ты разберись, Василий, полети и разберись. Другим бы такого дела не доверил, тебе могу. На какую-то минуту я отвлекся и перестал слушать. Все во мне протестовало против новой командировки. Мне надо было отойти от космоса. Я был по горло сыт Эринией. Вряд ли не обея лучше. Но я сдержал рвущийся из груди отказ. Не хотелось резким отпором огорчать старика. Я помолчал и снова стал прислушиваться. Раздорин уже не уговаривал, а давал деловые наставления. «Значит, Барнхаус, этого бойся. Знаю, знаю, ты не из трусливых, но все же бойся. Не трусливо, а разумно, квалифицированно опасайся. Запомни, он из рода бизнесменов. Дед — основатель компании Union Cosmos. Отец в первых разведчиках на Необее. Сын пошел в отца, но стремится превзойти всех предков. Рост и фигура — средние руки медведь, столь же лохматый, 100 лошадиных сил в каждой руке. О деде говорили. Пьет с друзьями и тут же ими закусывает. Внук чем или кем закусывает, не знаю, но допускаю наследственность. Совесть у него безразмерная, так мне всегда казалось. Перед отлетом посмотри его официальные отчеты. Сложные произведения, в каждом сказано и то, чего в нем не написано. Надо вчитываться. И говорит в такой же манере, сплошными подтекстами. Содействие у него требуй, но настораживайся, если протянет руку непрошенной помощи. В общем, неоднозначен. Векторным исчислением его не определить, он многонаправлен. Тут нужны тензоры. Впрочем, и ты не лыком шит. Учти, он о тебе знает гораздо больше, чем ты о нем. Ты сегодня полнометражная фигура, а он для Земли пока что лишь эскиз растущего руководителя. Это у вас скажется. «Много вы наговорили о нем», — сказал я со смехом. «Мало. Он заслуживает большего. Добавлю, умеет быть выгодным всем. Довел свою полезность до искусства. На Земле его ценят и в Академии наук, и в промышленных министерствах. И за дело ценят, он того стоит. Теперь о его главном помощнике, Джозефе Виккерсе. Из моих учеников, но не моей школы. Все у нас были преданные. Он не столько преданный, сколько предающий. Таким мне он виделся еще в университете и предал. Пошел к Барнхаузу. Не прощу этого. Их взаимоотношения, Барнхауза и Виккерса, черт едет на дьяволе. Остальное несущественно. Джозеф Виккерс, вы сказали, не помню такого на курсе. Не можешь помнить. Он лет на 20 моложе тебя. Теперь уходи. Я устал. Готовься к отлету. Завтра приду. А насчет отлета еще не решил. Полетишь. Сколько просить? Уходи. Он закрыл глаза. Голос вдруг иссяк. Я с нежностью смотрел на его похудевшее, измученное лицо. Он всегда был красив, мой учитель. Красив не внешней гармонией линий и красок лица, а каким-то особым светом, излучаемым всем его существом. Тихо, чтобы даже легким шумом шага не побеспокоить его, я удалился из палаты. На другой день я пришел в больницу, чтобы объявить твердое решение — никуда не еду. И, для смягчения отказа, пообещать быть с ним, пока он болен. Я знал, что мое присутствие для него так же приятно и нужно, как его для меня. Но говорить было не с кем. Знаменитый астронавт Теодор Михаил Раздорин ночью скончался. Врач с сочувствием глядя на меня сказал: «Умерший вспоминал вас, просил передать, что уверен в вас. Не знаю, как толковать эти слова». «Зато я хорошо знаю», — ответил я и ушел. Все было предельно ясно. Надо лететь на Необею.